Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в нашу уютную беседку здесь, на Радио ВОС. Случалось ли вам слушать одну сторону телефонного разговора и пытаться восстановить содержание этого разговора? А? Да, конечно, обязательно. Но какие могут быть проблемы, говорит собеседник. Примерно так же происходит и с радиоведущими. Они беседуют с гостем. Мы узнаем о госте все, а о ведущем лишь потому, как он отражается в этой беседе. Радиоведущий как бы остается в тени, даже если он яркий человек. Сегодня такой яркий человек, который, не знаю, лет 30, наверное, уже остается в тени. Здесь, в беседке «Радио ВОС». Наталья Павловна Бехтина, радиоведущий, радиожурналист, обозреватель. Как правильно?
Политический обозреватель «Радио России».
Прямо-таки политический.
Прямо-таки политический.
Ну что же, добро пожаловать в беседку «Радио ВОС».
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я тоже всегда говорю, когда меня там спрашивают, вот там радио, что такое. Я говорю, ну, ребята, мы же, известное дело, бойцы невидимого фронта. Нас не видно, нас только слышно. Нас бывает видно очень редко, когда, ну вот, например, приключается какой-нибудь юбилей, ну вот «Радио России», или вот было не так давно, ну как не так давно, значит, 2 года назад, был юбилей радиостанции «Юность». И тогда приезжало телевидение, нас снимали, и тогда мы стали, так сказать, видны. А так, в принципе, нас только слышно, но слышно хорошо.
Наталья Павловна, ну, вернемся назад на сколько-то лет. То есть вы вот росли, и в какой-то момент почувствовали, что хотите быть журналистом, работать на радио или как?
Ну, в общем, почти так. Я из журналистской семьи, но мама моя работала в издательстве, папа газетчик был такой, знаете, вот бывают такие газетчики отъявленные. Вот он кроме газеты вообще, он считал, что вот счастье – это когда работаешь в газете. И он работал в «Известиях», он работал в «Труде», он работал в газете «Водный транспорт». Его, собственно говоря, пригласили главным редактором газеты «Водный транспорт» в замечательном 1938 году.
Ух ты!
А министром водного транспорта был тогда Николай Иванович Ежов. Вот и делайте всякие выводы из этого. Кто знает, кто читал историю, тот поймет.
Кто знает, тот понимает. Да.
Тот понимает. Вот. Ну, в общем, отец у меня был действительно такой просто вот газетчик-газетчик. Он всегда был либо замом главного, либо ответственным секретарем. Вот он это обожал. Тогда же это же не то, что сейчас там компьютерный набор, да? Тогда это был типография, линотипы, какие-то линейки, которыми он все это мерил. И я вообще-то хотела быть артисткой. И мечтала об этом. Но здравый смысл восторжествовал, и я решила, что все-таки я буду журналистом, потому что я хорошо училась, литература была моим любимым предметом, сочинения я писала замечательные, их даже помещали в какие-то там сборники, не в такие, как сейчас, 500 золотых сочинений, краткое содержание Анны Карениной. А на самом деле хорошие школьные сочинения публиковались. И поэтому я решила, ну, буду я поступать на факультет журналистики. Тогда, когда я поступала, не было деления и на радиотелевидении. Тогда на журфаке было 2 отделения всего – газетное и редакционно-издательское. И я тогда не думала, что я буду работать на радио. Я просто училась, было весело, было здорово. И когда я закончила, меня без всяких на то усилий со стороны родителей меня распределили работать в газету «Водный транспорт», которую когда-то начинал главным редактором мой отец. Но мне в газете не понравилось категорически, вот совсем. Я вот этой прелести дежурств типографии по ночам, вот это вот вычитывание гранок, вот эти сырые листы газетные, все это мне не понравилось, к огорчению моего отца. И я решила как-то, в общем, себя искать. Я поработала год в издательстве. В издательстве, которое называлось тогда «Иностранная литература», сейчас это издательство «Прогресс». Выучила индонезийский язык, потому что я работала в редакции индонезийской, поскольку это было издательство литературы на иностранных языках. Я не могу сказать, что я им овладела в совершенстве, но вычитывать тексты я могла. Но почему-то мне хотелось, вот, может быть, потому что я хотела быть актрисой всегда. Мне казалось, что вот радио – это будет то самое место, где я сумею реализоваться вот так, как я хочу. И я стала пытаться. Опять же, я могла попросить помощи своих родителей, но мои родители были очень советские люди, и пойти просить за кого-то – нет, это было невозможно, давай сама. Ну, и я стала ходить, работать нештатно, на иновещании. Меня как-то там заметили. Потом я поняла, что есть такое прекрасное место, как радиостанция «Юность». Попасть туда было нереально просто, потому что там работали такие люди. И я пришла и сказала: «Я хочу у вас работать». А мне сказали: «Ну, мало что ты хочешь. Ну, давай попробуем». Вот знаешь, а там был тогда главным редактором совершенно потрясающий человек, царство ему небесное, Альберт Жанович Петерсон. Он был латыш, но жил в Вологде. И такой был вот человек, в котором сочеталось русское с латышским. И он такой был широкий человек, очень, за словом крепким, не лез никогда в карман, выражался определенно, когда ему что-то не нравилось. И он мне сказал: «Хочешь работать? Замечательно. Вот у нас, говорит, один тут сумасшедший прислал письмо, наш слушатель, предлагает прокатиться с нашим корреспондентом по Южному Уралу. У него есть план и маршрут. Хочешь, поезжай». Сам-то он живет в Алма-Ате, но вот он готов приехать в Москву. Этот человек, фамилия, я его, к сожалению, сейчас забыла, но точно знаю, что его звали Игорь. И мы с этим Игорем, и еще с одной девчонкой, которая так же, как я, умирала, хотела работать в «Юности», решили пуститься в эту авантюру и поехали. Нам дали по репортеру тяжеленному, катушечный такой был магнитофон.
Тяжеленному это сколько? Все-таки уточните.
Ну, я думаю, там было под 10 килограммов. Угу. Причем этот самый Игорь, он был какой-то не джентльмен. Он совершенно не намеревался таскать за нами эти бандуры. Так что мы носили сами. И мы проехались по Южному Уралу. Челябинск, Еманжелинск, Магнитогорск, Южноуральск. И сделали кучу вот репортажей. Мы сегодня, кстати, с коллегами говорили о том, что репортаж на радио, к сожалению, умирает как жанр. А мы еще тогда умели это делать и делали это с удовольствием. И мы рассказали о том, как живут вот эти ребята молодые, учитывая, что мы для молодежной редакции готовились материалы. Как живут эти ребята, как они работают, как они отдыхают, как они лепят пельмени, как они возмущаются. Тоже тогда была некоторая оппозиция, так сказать, власти. Вот, например, в Магнитогорске там ребята молодые, они такую устроили, ну, акцию, что ли, сейчас бы сказали, не знаю даже, как бы сказали, какой-нибудь перформанс или что-то в этом роде, против того, что снег в городе черный, такие выбросы от металлургического комбината. Ну, они там все перемазались сажей, плясали там, изображали всяких чертей. Было очень здорово. Вот это все мы, значит, с Галей Ершовой тоже, к сожалению, ушла. Хорошая была журналистка. Мы с ней все это, как нам представлялось, сделали. Не умели ничего, не имели понятия никакого о монтаже, там, о том, что это надо переписать на другую пленку, так сказать, на другой формат и все это такое. Но мы приехали, привезли, бухнули это все, значит, там Альберту Жановичу Петерсону и сказали: «Вот». Он говорит: «Ну ладно, сейчас посмотрим, что из этого получится». Ему понравилось. Ему понравилось, он сказал: «Ладно, я вас беру в отдел «Комсомольской жизни». Вот так я начала свою карьеру журналиста на радио. И не жалею ни одной секунды. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Это самая замечательная профессия. Это дело, вот действительно дело моей жизни. Я, в общем, так скажем, между нами могла бы уже отдыхать. Но я даже себе не представляю, как бы я сейчас не работала. И не работала именно на радио, потому что, ну, когда я была помоложе, меня очень сильно звали на телевидение, очень сильно. И в молодежную редакцию, и в разные другие места. И у меня много друзей было, и таких друзей-начальников телевизионных. И почему-то никогда, несмотря на то, что зарплата на телевидении больше, чем на радио, ну, так скажем, слава. Да, вот тебя будут там узнавать на улице или что-то в этом роде. Меня это почему-то никогда, несмотря на всю мою такую натуру артистическую, я считаю, что я достаточно себя реализовала вот у микрофона. Я это люблю и рекомендую, допустим, людям, которые выбирают профессию в жизни, если им нравится журналистика, лучше радио заниматься, чем телевидением.
Вот часто приходится слышать о радиостанции «Юность» тех времен, и кто-то из наших слушателей, конечно, это время помнит, и говорят о том, какие были люди, вспоминают и Висбора, вспоминают и «Мир увлечений» Татьяны Бодровой, несколько позже уже. Это была особая атмосфера. Как создавалась атмосфера в эфире тогда, и как создается атмосфера в эфире сегодня? От чего зависит вот мое ощущение как слушателя? Мне хочется зевать или мне хочется вот прилипнуть к этому приемнику и ловить каждое слово?
Ну, во-первых, я не устаю повторять, что радиостанция «Юность» была первым свободным радио. Мы, во-первых, были все молоды, очень молоды.
Но вы еще какие-то сумасшедшие были к тому же.
И сумасшедшие. Мы были... Пусть меня простят нынешние, мы были образованы хорошо. Мы были хорошо образованы.
Подождите, кто приходил на «Юность»? Вот что нужно было окончить, чтобы попасть на радиостанцию
«Юность»? Это совершенно не важно. Вот, например, Леонид Азарх, которого тоже наверняка многие помнят, ну, и слушали. Леня закончил Московский энергетический институт. Он был инженером-электриком, или, как это сказать, энергетиком, да, но он обожал футбол. И вообще мечтал стать спортивным комментатором. Он потом вел такие спортивные репортажи и на «Юности», и на «Радио России». Но его первое образование отнюдь, так сказать, не мешало ему. Он тоже каким-то таким немыслимым путем стажировки, там, хождения, сидения, просто посмотреть, что там делают старшие товарищи, попал на работу в радиостанцию «Юность». Но он все равно, помимо того, что он был инженером-энергетиком, он был образованным, начитанным человеком. Тогда, вот не знаю, мне прям даже неловко об этом говорить, но правда, это правда. Тогда уровень образования, неважно, что ты закончил, но уровень твоей просвещенности был намного выше, чем общий такой средний. Я не хочу сказать, сейчас тоже есть блестящие, образованные, прекрасные, умные, одаренные и всякие разные люди, но общий уровень был, конечно, гораздо выше.
Кто их учил говорить? Ведь тот же Леонид Азарх говорил великолепно, та же Татьяна Бодрова говорила блестяще.
Вот Танька Бодрова, она закончила вообще опереточное отделение ГИТИСа.
Ой ты!
Но тем не менее, она книжки читала, понимаете? Она читала книжки, она ходила в театр, она интересовалась там музыкой, понятное дело, это все безусловно, да? Ну, просто люди, ну, как-то им было стыдно быть незнайками. Потом, понимаете, интернета-то не было. Если ты хочешь что-нибудь узнать сейчас, ты хопа, и тебе Википедия открывает все на свете. А тогда, чтобы что-нибудь узнать, нужно было почитать. Нужно было книжку взять, нужно было сходить в музей. Сейчас же можно любую картинку, любое произведение искусства, любое найти в интернете и посмотреть, как выглядит, например, Мона Лиза. Да? Но это пример неудачный, потому что Мону Лизу можно увидеть везде, везде, везде. А возможно, например, увидеть любую картину Пикассо, можно ее найти в интернете. Раньше для этого надо было пойти в музей, пойти на выставку, отстоять очередь в Пушкинский музей, если говорить о Москве. Если говорить о других городах, потому что у нас были прекрасные коллеги и в других городах, у нас были корреспонденты, тоже ребята, которые или в Москве учились, или учились там, где они живут, в своих университетах, институтах. Ну, тогда учились, а теперь все смотрят в интернете. Я не против, я сама без него уже не живу, не существую, не понимаю. У меня сейчас что-то накрылся iPad, я в панике вообще, не знаю, как это я без него теперь буду. Но я при этом все равно книжки читаю.
Но вот это сочетание молодости, безбашенности и образованности, которое помогало вам делать такие программы, не вызывало ли оно отторжение со стороны старшего поколения? Чем там эта молодежь занимается?
А у нас, собственно говоря, старшего-то поколения, если говорить о юности, у нас там, ну, Макс Кусургашев только был постарше.
Кусургашев был крут, не надо.
Он был постарше, но он был так же крут, как и мы. Другая была проблема. У нас было начальство высшее. У нас был Сергей Георгиевич Лапин. председателем гостелерадио. У нас был его заместитель Юрий Викторович Орлов, тоже легендарная по своему личность, а его не знают так, как вот про Сергея Георгиевича не делают, про него передачи, но мы-то с ним, он был замом по радио, и мы с ним сталкивались непосредственно каждый божий день, потому что он все время к нам цеплялся, он все время к нам придирался, он все время что-то от нас требовал, он все время нас за что-то наказывал. Если я сделала передачу, вышла книжка замечательная, человека по фамилии Шубин, он хирург был. Даже не знаю, он, может быть, уже и не с нами, как говорится. Он написал книгу под названием «Болезнь и смерть Пушкина». Он как хирург разобрал возможность или невозможность Александру Сергеевичу выжить вот в сегодняшних условиях, в условиях возможности сегодняшней медицины. Совершенно замечательная книжка. Я ее прочитала случайно и решила сделать про нее передачу.
Это было когда? Хотя бы ориентировочно. Что
было? Это, наверное, был год, ну, конец 70-х это был. Мне эту программу зарубил Юрий Викторович Орлов. Со словами: «А вас, товарищ Бехтина, все время тянет в Петербург».
Подождите, книжка вышла в советском издательстве.
Неважно.
Книжка была литована советским
Равлитом. Неважно. Зачем рассказывать широким массам молодежи всякую ерунду? Вот вышла замечательная книжка стихов под названием «Там рельсы уходят вдаль». Вот, пожалуйста, про нее давайте делайте. Понимаете? И там анекдотический случай, когда пришла женщина из шведской редакции ко мне, я ее не знала, она редактор какой-то, говорит: «Вы знаете, вот не хотите, это было во времена программы «Для тех, кто не спит», это после полуночи передача была». Она пришла ко мне и говорит: «Вы знаете, вы не хотите, вот сейчас приехала шведская группа, это ребята рабочие, они поют, положили на музыку стихи Маяковского». И они поют, и они очень популярны в Швеции, более популярны даже, чем ансамбль «Абба».
Угу.
Отлично. Я взяла этот материал, она мне принесла музыкальные записи, снимают сюжет, кусок из программы, вызывают на ковер. «Юрий Викторович, ну в чем дело? Это же рабочие ребята». Он не читал, он увидел только слово «Абба». Вот у вас опять, это «Абба», это вот эти буржуазные вокально-инструментальные ансамбли. Юрий Викторович, тут вот, ребята, все, до свидания, все. Вот, пожалуйста, еще один случай, не могу не рассказать, это удивительно. Значит, Леня Азарх сделал замечательную программу про картину Рембрандта «Портрет старушки». Съездил в Ленинград тогда, пошел в Эрмитаж, нашел совершенно замечательную женщину-экскурсовода, записал ее, она его провела, рассказала об этом портрете. Я была редактором этой программы, он автором, я редактор. И я знала, что у нее будет печальная судьба, ну, потому что это было написано человеческими словами. И более того, она не просто была печальная судьба, а это было какое-то судилище над этой программы было устроено, значит, нас вызвали на ковер, собрали всех главных редакторов. Это небывалый случай, значит, главного редактора литературно-драматического вещания, музыкального, детского, главного редактора программ была, она есть, дай бог ей здоровье, Александра Денисовна Беда, значит, всех собрали и устроили прослушивание. Оно закончилось, и вердикт был таков. Вот вы понимаете, что вы сделали? Вы оставили человека наедине с картиной. А человек должен быть в коллективе вообще-то.
Ага.
И я тогда сказала Леньке Азарху, я говорю: «Азарх, ты гений. Ты гений, потому что средствами радио оставить человека наедине с картиной – браво».
Они поняли фишку.
Сняли.
Они поняли фишку
они
этой передачи.
Поняли, так понятное дело.
Поэтому она не пошла.
Понятное дело. Вот так мы жили.
Слушайте, но вы уже замечательно на это отреагировали. Ленька, ты гений. Сколько ударов надо, вот с вашей точки зрения, чтобы перейти от слез безысходности к фразе «Ленька, ты гений, будем работать дальше».
А вы знаете, я никогда не плакала. Никогда. У меня никогда безысходности не было. У меня было 5 выговоров. 6-й означал увольнение. У Азарха, по-моему, было столько же. Шестой означал увольнение, но тут наступил 90-й год. И, в общем, мы ушли из радиостанции «Юность» на «Радио России».
Не, ну до 90-го были 86-й, 87-й.
А, ну это был «Молодежный канал», «Вечерний курьер».
Как вы такое замутили, товарищи?
Да просто так. Я даже вот сейчас, если честно сказать, видимо, уже в воздухе что-то носилось, что позволило, вернее, что помешало скорее, да, помешало нам помешать, и нам разрешили. Просто вот форточка немножко, это знаете, вот как с оттепелью было, да, когда...
Вы имеете в виду Хрущевского?
Да, я имею в виду Хрущевского оттепель. Когда, ну, вот что-то такое было в мире,
носилось.
Что-то носилось в воздухе, не зря вот это время названо оттепелью. А тут какая-то просто форточка открылась. Тогда еще не было стеклопакетов, поэтому просто какая-то открылась или приоткрылась какая-то форточка, и нам что-то позволили. Ну, а уж если позволено, то тут уж мы будем, как говорится, отрываться. Поэтому зазвучала музыка такая, которую невозможно было предположить даже. И вот эти вот наши... Господи, как я вспомню эти худсоветы, как принимались эти песни. «Мой адрес ни дома, ни улица», «Мой адрес Советский Союз». Уж казалось, более патриотической песни нет. Нет, нельзя. Что значит «Мой адрес ни дома, ни улица»? Что это такое? Да вот такое. Ну, получается, ну, мы там смеялись, что это песня бомжа, там то да сё. Вот. Каждая песня Пахмутовой встречалась, потому что Александра Николаевна, Николай Николаевич, наши верные, добрые, милые друзья, они песни свои... особенно написанные к каждому комсомольскому съезду. Сейчас можно над ними иронизировать, и там Ленин такой молодой, юный октябрь впереди, это все сейчас можно над этим посмеяться. Но в этих песнях была какая-то необыкновенная энергетика. Мы ждали этих песен с каждый раз с каким-то вот замиранием сердца, потому что мы знали, сейчас она принесет, Аля принесет, сыграет что-нибудь такое, что, в общем... Вот духоподъемные, я бы сказала. Да?
Аля, это Александра Пахмутова.
Да. И вот они приходили, Александра Николаевна садилась за наше коричневое пианино, такое красивое, но оно старенькое уже было. И вот она такая маленькая, и столько мощи у нее в руках, в пальцах она играла эти песни, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. А как молоды мы были, тоже запрещали. Что такое? Первый тайм мы уже отыграли. Это как это? Что за слова такие? Или была еще такая песня, она забытая совершенно, она называлась «Наше время». И слова там были, это стихи Николая Николаевича Добронравова. «У нас нелегкий характер, мы ложь не прощаем людям, суровое наше время, мы нашим не зря зовем, что-то такое, на смену придут другие, моложе и лучше нас». Это тоже подрывало какие-то, я там не знаю, какие их основы это подрывало, но каждый раз это проходило все со скрипом, хотя это были все официальные, в общем, мероприятия, типа съезда комсомола. Да, вот к съезду комсомола, «Любовь комсомола, весна», например, да, вот это. А уж с Давидом Федоровичем Тухмановым вообще были вечные приключения, потому что Сергей Георгиевич Лапин почему-то решил, что Давид Федорович представляет человеком нетитульной нации. Он действительно, он армянин, но он его почему-то почитал за еврея, а евреев Сергей Георгиевич не любил.
Давид, потому что.
И называл его товарищем Тухманом всегда. Ну, пережили это, понимаете, вот пережили это все. Кстати, Сергей Георгиевич тоже был неоднозначным человеком весьма. Наверное, позволено сейчас уже рассказать эту историю. Был такой случай, у него приключилось в семье несчастье. У него погибла внучка маленькая. Нелепый, страшный случай. Дочка его завозила коляску в лифт. Двери открылись, а кабина не пришла. И коляска упала, дочка погибла, а внучка, в общем, внучку спасли. Но когда эта ужасная вещь приключилась, вдруг почему-то нам сказали, завтра всех из «Юности» ждет Лапин. Ну, мы думаем, все, наверное, будут сейчас всех увольнять. Он нас собрал в своем кабинете. Очень несчастный, очень убитый горем человек. А он, надо сказать, был человеком очень образованным, страстным библиофилом. У него была изумительная библиотека. Начитанность его была достойна всякого восхищения. И вот он нас собрал и начал говорить вещи, от которых у нас просто сворачивались уши в трубочку. Мы думали, что мы вообще не туда попали, и что это какой-то вообще назад куда-то или, наоборот, вперед. Он говорил о том, что ну что вот вы рассказываете? Все бам какой-то, вот этот, все это княжонки имени товарища Землянниковой. Это была такая тетя в профсоюзах, начальница. Вот смотрите, вот вышла книжка «Гамаюн». Только вышла книжка «Гамаюн» исследователя творчества Блока Орлова. Он говорит, вот о чем надо рассказывать. На следующий день я уже стряпала передачу про книжку «Гамаюн». Ну, то есть он начал говорить какие-то вещи совершенно человеческие. То ли на него так несчастье подействовало. Я не знаю, что. Почему-то он собрал именно нас. Все-таки у этих людей по-своему страшных. И в то же время это же все-таки были люди, и у них тоже что-то человеческое, ничто им, видимо, не было чуждо. Я вот эту историю не забуду никогда. Мы выходили совершенно обескураженные от него, потому что ждали какого-то разноса, каких-то там наказаний, порки какой-то и так далее. А нам просто сказали, что, ребята, есть жизнь. Вот давайте про жизнь, про прекрасное. Удивительно.
Вы только что вырвались из нашего исторического экскурса и правильно сделали. Вырвались в очень важном направлении. Часто говорят, ну вот, там, деятели прошлого, и рисуют их, как, знаете, такие картонные двухмерные фигурки. Хороший – плохой. Зараза – молодец. Человек неоднозначен. Вы сказали о неоднозначности Сергея Лапина. Вот вы общаетесь с людьми, они приходят к вам в эфир, у вас есть обычно, наверное, какое-то предмнение о человеке. Как вы избегаете клишированности в оценках для того, чтобы, ну, хотя бы по возможности добраться до его сути?
Я стараюсь в каждом человеке, пусть это будет даже какой-нибудь не очень мне симпатичный, прости господи, депутат Государственной Думы, да, там у него какие-то инициативы, которые мне не совсем нравятся, но я вот думаю, а зачем он это делает, что им движет, или он карьерист, там есть молодые ребята в Думе, явно делающие карьеру, вот всегда надо посмотреть, что за человек. А иногда не удается преодолеть предубеждения. И тогда получается плохо. Я всегда точно знаю, когда у меня получилось, а когда не получилось. Очень редко не получается. Это я не к тому, что я такая замечательная. Ну, просто уже давно живу.
Опыт жешь.
Да. Вот. Но редко обманывает, так сказать, предчувствие. Но иногда бывает, что вот, ну, пришел человек, ну, что делать? Значит, надо с ним разговаривать, значит, надо попытаться что-то из него вытащить. Иногда это просто бывает такой отчет о проделанной работе, да, он там говорит, я ему задаю дежурный вопрос, но это редко.
Середина 80-х годов, «Молодежный канал», «Вечерний курьер», программа «Маяк», вот их прямые эфиры, журналисты становятся ведущими, ведущие становятся, ну, не побоюсь этого слова, кумирами. Появляетесь вы, появляется Леонид Азарх, появляется Олег Гробовников, появляются другие люди, которых Леонид Сергеев, да, конечно же. Люди яркие, и возникает проблема. С одной стороны, есть яркий ведущий, с другой стороны, гость, которого надо показать. Вот где граница, когда яркость человека, яркость ведущего перестает быть плюсом, а становится минусом? И вообще, роль ведущего в радиопередаче, с вашей точки зрения, это что?
Это надо отдавать себе отчет абсолютно железно. Ты хочешь себя показать? Какой ты умный, прекрасный, острый, как я его? Или ты хочешь дать возможность человеку рассказать, какой он умный, как он любит родину, как он заботится о народе. Вот забудь на минутку про то, что ты яркий, что тебя все знают, что тебе пишут благодарственные письма. Значит, ты сумел что-то добиться. Я вообще ужасно не люблю вот этот звездизм дурацкий. Боже мой, пусть меня простят все сразу люди, которые работают на телевидении. Там есть совершенно замечательные и больше совершенно замечательных людей. Но есть люди, которые полагают, что если они показывают свою физиономию там на каком-то экране, голубом или черно-белом, или цветном, или каком угодно, то они отцы нации, изрекают истину в последней инстанции, они красавцы, они герои, они вообще могут себе позволить не здороваться, например. Есть такие случаи в нашей жизни, когда коллеги, зазвездившись, перестают с тобой здороваться. А еще 2 года назад мы были там вась-вась. Вот. Это ужасно. Это, понимаете, вот это изменение химического состава крови. Вот меня это... Для меня этой проблемы нет. Не потому, что я там звезда, у которой берут автографы и папарацци, значит, стремятся сфотографировать интерьер моего скромного жилища. Просто это, мне кажется, противопоказано и очень плохо отражается на профессиональной деятельности. Особенно человека не так просто такого, который новости читает. Это совершенно другая профессия.
Ну да.
А вот человека, который в кадре с другим человеком. Вот
потому что ты в этом присутствуешь, и что ты туда проецируешь, это большой вопрос.
Да, вот это вот точно. Поэтому я считаю, что да, нужно, конечно, как бы сказать, не выглядеть дураком или какой-то серой мышью, которая сидит в углу и только слушает, что говорит гость. Вот тоже интересная вещь. Значит, как люди слышат? Они всегда слышат то, что они хотят слышать. Это еще сказали древние. Что вы все время перебиваете? Значит, одна претензия. Вторая. Ну что вы сидите, как истукан? Человек говорит, но уже задайте ему какой-нибудь вопрос.
Это к одному и тому же ведущему.
К одному и тому же человеку, да? Вот меня часто, ну не часто, но бывают у меня такие слушатели, у меня очень такая есть аудитория устойчивая. Говорит, очень много говорите. Вы прям много говорите, вы позвали человека, дайте ему сказать. Я не считаю, что я много говорю, потому что я уже в силу профессии, которую овладела, я считаю, нормально, я соразмеряю. У меня есть время в эфире, формат определенный. Я не могу говорить слишком много, но я не могу оставаться просто подставкой для микрофона. У нас есть такой термин. Это, говорит, подставка для микрофона.
Но вернемся к истории. Как случилось, что в конце 80-х годов, в 90-м году, лучшие сотрудники радиостанции «Юность» вдруг стали сотрудниками «Радио России»?
Ну, в общем, довольно прозаически это случилось. Это была идея, ну, естественно, не наша. Она, так сказать, зрела где-то там в недрах, как бы сейчас сказали, кремлевской администрации. Тогда этого понятия не было. Но, в общем, было ясно, что какая-то, так сказать, какой-то противовес официальной точки зрения должен быть. Он и был, и... Даже когда еще был молодежный канал, это была единственная программа, где выступал Борис Николаевич Ельцин, у которого тогда были большие контры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы сейчас не будем это никоим образом обсуждать. Просто вот была идея такая, именно радио, потому что это проще, чем телевидение технически, и поэтому 25 человек из радиостанции «Юность» и «Сыновещание», люди, которые потом составили, так сказать, костяк информационной части «Радио России», оно четко делилось на информацию и длинное радио. Это называлось короткое радио, информация и длинное радио. И мы ушли, как бы вам сказать, с теплых мест, короче. Так вот я вам скажу, потому что к тому времени почти все, кто ушел на «Радио России», достигли, в общем, хорошего положения, оказались в хорошем положении на радиостанции «Юность». У меня зарплата была 250 рублей. Я была комментатором. Ну, 250 рублей в 89-м году – это были нормальные деньги. Мы богаты никогда не жили, но 250 рублей была хорошая зарплата. А какая будет зарплата там, вообще неизвестно. И мы, тем не менее, покинули зал заседаний и стали работать на «Радио России» в 2 маленьких комнатках. Ну, и дальше можно много рассказывать. Но это
Наталья Павловна, А вас никогда не мучила совесть за то, что своим уходом вы потопили радиостанцию «Юность»?
Нет.
А чё?
А я скажу. Почему вы не пошли с нами-то? Чё, вы испугались? Ну и оставайтесь с тем, что осталось. И во что оно все превратилось.
Просто «Юность» перестала быть как раз после этого.
Конечно,
это не Пуч виноват.
Потому что роль личности в истории отрицать невозможно. Я не имею в виду, что мы такие личности, которые определяют историю. Но история отдельно взятой маленькой психиатрической радиостанции, безусловно, определяли личности. И когда лучшие люди ушли, ну, вот и вышло то, что вышло.
И другое событие. Конечно, вы эти кнопки не нажимали, но прокомментировать-то вы можете. Ведь была первая программа Всесоюзного радио. Радио России попадало в какие-то малюсенькие промежутки.
Да, сколько у нас маленькие было? Были отрезки. Сейчас не помню, сейчас боюсь наврать, но маленькие-маленькие отрезочки были.
Я тоже боюсь наврать, но кажется мне, что после того, как во времена путча 19-21 августа Радио России отключили, а потом власть переменилась, Радио России вдруг как бы, в кавычках, по ошибке попало на первую кнопку. И вдруг первая программа с ее привычными передачами, с ее привычными людьми, с ее привычным подбором ушла. И было непонятно, куда она ушла. С точки зрения вашей, как журналистов, которые там работали, как вы это воспринимали? Это была конкуренция, это была неприятность, это было «О, одолели мы вас, вот так вас».
Значит, так было дело. Когда случился путч, а потом октябрь 93-го года, очень ясно стало, кто есть кто. Когда на двери одной из двух маленьких комнат, которую мы занимали в Останкине, 19 августа 91 года появилась бумажка «Что, съели?» Это мы увидели ее потом, когда мы вернулись туда. И когда власть переменилась, наш главный редактор тогдашний, Сережа Давыдов, вот я сейчас прямо вижу эту сцену, я стою у него в кабинете, он снимает трубку какого-то там диковинного телефона, звонит Леониду Петровичу Кравченко, который был тогда председателем гостелерадио, и говорит: «Леонид Петрович, ну придется же нас возвращать». И тут ничего не поделаешь. Тут вопрос в другом. Вот вы правильно заметили, было Всесоюзное радио, было все понятно. «Зарядка», «Пионерская зорька», «Последние известия». Послушайте еще раз эту мелодию в исполнении на трубе.
Поэтическая тетрадь,
«Театр у микрофона», «Последние известия», все. И вдруг ничего этого не стало. Огромная страна оказалась, в общем, в недоумении. Тогда было больше людей, которых это не устраивало, чем тех, которых это устраивало. Люди очень на нас злились, очень. Нас всяко-разно обзывали, проклятия на наши головы, значит, сыпались. Мы этого ничего, мы по дурости, по молодости, мы ничего этого не понимали. Мы считали, вот оно, это опьянение свободой. Это вот точно, это не первые мы, не последние, наверное. Как же, можно все. Можно все. Допускались такие слова в эфире. Я сейчас думаю, господи, стыд-то какой. Ну, что же, вот, ведь не думаешь, вот сейчас, повзрослев, я уже понимаю, как бывает обидно людям, которые тяжело жили, тяжело работали, выиграли войну, победили, были уверены в правоте. И вдруг это все какие-то сопляки позволяют себе, как это мы сжигали все, чему поклонялись, а потом поклонялись всему, что сожгли, сжигали. Это, конечно, была не то чтобы ошибка, она не повлияла, в общем-то, ни на что, но по прошествии какого-то времени мы поняли, конечно, что мы погорячились. От нас отвернулись наши друзья. Я вам больше скажу. Например, Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов перестали с нами дружить какое-то время. Какое-то время. Потом время прошло, время, как говорится, расставляет все по местам. На нас смотрели как на, ну, не то что там, ну, слово предатель. Это вот сейчас там про Макаревича говорят, что он предатель.
Кидают, не думая.
Не думая. Тогда тоже не очень думали, но правда, таких слов не произносили. Ну, там разное было. Были какие-то дискуссии, потом появилось какое-то там народное радио подмосковное, орган, так сказать, КПРФ, и у нас были страшные разногласия. Я не могла тогда себе представить, что я когда-нибудь окажусь в одной студии с Геннадием Андреевичем Зюгановым и буду с ним разговаривать как... ну, просто с уважаемым человеком и со многими вещами, которые он высказывает, буду соглашаться. Ну, вот это время, эта история, это ничего не поделаешь. Да, я продолжаю настаивать на том, что я все равно буду говорить. Я все равно буду говорить про нелепую пенсионную реформу. Я все равно буду говорить про безобразные тарифы жилищно-коммунальной сферы. Я все равно буду говорить... про отвратительное состояние образования и здравоохранения. Я убеждена, что если не говорить, то люди погрузятся в уныние. А уныние – это ужасная вещь. Помимо того, что это тяжкий грех, это еще просто... И так-то люди, в общем, живут, ну, как бы сказать, не очень нарядно. А тут уж совсем... Понимаете, если я вообще ничего не буду говорить, или буду говорить, что все прекрасно, мне никто не поверит. А если я буду говорить, ребят, есть проблемы. Есть проблемы, и самое главное, что очень многие проблемы решаемы. Решаемы с помощью наших слушателей. Потому что мы очень инертны. Мы, вот этот общественный темперамент, вот это гражданское общество пресловутое, оно только формируется, оно... пока еще не сформировалось. И мы еще пока живем в заблуждении, что от нас ничего не зависит. От нас, может быть, зависит немногое, но зависит. И если мы что-то будем делать, если мы будем говорить, каждый на своем месте что-то сделает, что-то скажет, пойдет, стукнет кулаком по столу чиновника поганого, который там, нарушая все законы, не дает квартиру многодетной семье. Тогда что-то сдвинется с места. Если ничего не делать и ничего не говорить, ничего не будет. Из ничего не выйдет ничего, сказано Вильямом нашим Шекспиром, и это истина.
Слушайте, ну вы идеалист. Я не использую это как бранное слово, конечно.
Я, может быть, наверное. Я предпочитаю быть отчасти идеалистом. Ну, не совсем. Ну, нет, все равно. Я считаю, это мой профессиональный долг, да.
Ну, смешно. Тогда профессиональный вопрос как ведущему. Откуда берутся вот эти ваши интонации? Интонациями запоминаются ведущие. Назову несколько имен. Игорь Васильевич Дубровицкий, Виктор Татарский, ведущий, актер, как хотите. Анатолий Агамиров, музыкальный критик, обозреватель. Сейчас уже Артем Баргавтик. Откуда это берется? Это от Бога дано? Наверное. Или вы развиваете, работаете с голосом, не знаю, что-то делаете?
Нет, ну, конечно, надо работать, это само собой. Надо работать, это что-то дается тебе там оттуда, свыше, там, папа с мамой, образование, воспитание, взгляды, если хотите. Я даже не говорю политические, потому что в вашей аудитории я могу признаться, что я взглядов скорее либеральных, чем ура-патриотических. Это не значит, что я не люблю свою страну. Я очень люблю. Просто надо... Вот Никита Сергеевич Михалков, которого я обожаю как когда-тошного артиста и режиссера, и не согласна абсолютно с ним, как с общественным деятелем, он ведь все равно правильно говорит. Он часто, это не он придумал, но он повторяет это часто. Делай, что должно, и будь, что будет. Вот это и мой принцип тоже. Я делаю то, что должно. А что будет, это не от нас.
Вам ведь доверяют слушатели? Письма получаете?
Да, всякие электронные и письменные разные, много. По нынешнему времени много. Отвечаю на электронные письма, на все. Даже... у меня есть несколько неадекватных слушателей. Я все равно им отвечаю. Советую, чем полечиться. А письменные – да, если там содержится не просто ты, мол, там американское это, печеньку ешь, а если там просьба какая-то, что-то сообщить. Знаете, мне всегда приятно, не потому что я горжусь тем, что я такая добрая, а просто мне бывает очень приятно. Вот, например, написал мне один очень пожилой человек из Приморского края. Он услышал передачу про книгу. Я там беседовала с автором книги. Это мой коллега Андрюша Бенев. Он пишет еще и в свободное от работы время. Он билетрист. И он написал книгу «Тихий солдат». И вот этому человеку из Приморского края она безумно понравилась. Вот рассказ об этой книге. И он посетовал, что у них, конечно, эту книжку не достать. Ну, я уж не говорю о том, что стоит она 700 рублей. Я не думаю, что этому человеку она по карману. И я ему послала эту книжку без особой надежды на то, что он ее получит. Но он ее получил. И был мне благодарен, и прислал письмо. И мне что-то было так хорошо. Или там одна женщина, она даже сама не может писать, потому что не очень хорошо видит. Ее соседка написала, что вот она там нас слушает, и вот ей там исполнится 90 лет, и там она про мужа своего написала. Ну, в общем, такое очень душевное письмо. Мы собрали посылочку, ей послали там конфеты, часы наши сувенирные. Ну, это мелочь, но это мне нравится такие вещи делать. Я считаю, что нужно отвечать на письма нормальных людей.
Вот, к сожалению, время нашей программы неумолимо подходит к концу, поэтому несколько вопросов блиц. Если бы вам сказали, Наталья Павловна, вот вам кругленькая сумма в месяц, но не выходите в эфир.
Нет.
Почему?
Не могу. Как без воздуха.
Один человек, с которым вы очень хотели бы поговорить, пока это не случилось, и в одном предложении, почему бы вы хотели с ним побеседовать?
Президент Российской Федерации. Чтобы узнать, что он думает на самом деле.
Страна, которая произвела на вас самое большое впечатление, за пределами России, конечно.
Америка.
Страна, в которой вы очень хотели бы побывать, но не случилось до сих пор.
Да нет такой страны.
Наталья Павловна не работает, а вот просто отдыхает. Что она делает?
Книжки читает, возится с Марусей.
Маруся – это?
Это внучка, ей 3 года.
Качество в человеке, которое, или, ну, несколько качеств, которые в ваших глазах делают его интересным, достойным.
Образованность, чувство юмора, порядочность.
Качество в человеке, которое вы видите и говорите, я не пожму ему руку, не хочу, не буду. Есть ли такие люди, в принципе, есть?
Есть люди с такими качествами. Вруны. Приличное слово не могу подобрать. Полис.
Если бы существовало радио, на котором вы главный редактор, чего на этом радио было бы больше всего и почему?
Разумного, взвешенного, прекрасного.
Музыкальный фрагмент, который соответствует вашему настроению в данный момент и которым мы закончим этот выпуск программы «Беседка» здесь, на Радио ВОС, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых.
«Богемская рапсодия» группы «Квин».
Наталья Бехтина сегодня в нашей беседке. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Ведущий Олег Шевкун, звукорежиссеры сегодня Анна Пак и Олеся Синяк. Всего доброго. «Bohemian Rhapsody» – «Богемская рапсодия» – «Квин». Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you.
will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
Galileo,
Galileo, Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Nothing really matters.